Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Вот на следующей неделе у нас будет такой особый повод поразмышлять. Вот мы про ангелов поразмышляли, теперь есть повод поразмышлять про бесов. Но на самом деле поводов целых два. Во-первых, 27 июля у нас память преподобного Никодима Святогорца, известного, я думаю, многим православным христианам по его книге «Невидимая брань». Ну и 30 июля память моей святой покровительницы, великомученицы Марины Антиохийской.
С наступающими вас именинами.
Спасибо, Господи. Вот, которая тронула мое девичье сердце, когда я первый раз увидела ее иконное изображение. Это называется реакция прямого действия, где она изображена с молотком, побивающая беса. Вот просто самое любимое мое иконописное изображение. Но давайте все-таки вспомним о преподобном Никодиме и его невидимой брани. Появилась ведь она в России довольно поздно, в смысле перевод ее уже в начале 20 века, как раз получилось вовремя, потому что весь 20 век спрашивать было не у кого. Вот хорошо, хоть какие-то книжки сохранились, или, по крайней мере, их рукописные там какие-то конспекты или какие-то ксерокопии потом уже попозже. Читали ее много в 20 веке. Читают ли сейчас, не знаю. Но мне кажется, тут важно и для чего она была написана, и почему она так нам нужна сейчас, хотя, казалось бы, в общем, это архаика.
Ну, во-первых, это совсем не архаика. И по большому счету это важнейшая книга, если не для пристального изучения, то, по крайней мере, для ознакомления. Мне кажется, что для читающего человека, ну, для человека, который, в принципе, читает хоть какие-то книжки и может читать сложные тексты, эта книга входит, я не знаю, там, в топ-10, наверное, необходимых для постижения того, что такое христианство, настоящее христианство. Потому что, ну, с одной стороны, да, мы все должны читать и знать Слово Божие непосредственно, это Евангелие, мы должны знать какие-то факты там по истории церкви, но главный вопрос, а в чем состоит мое христианское делание, в чем состоит моя христианская жизнь, ну, я не имею в виду, что понятно, что христианин, так же, как и любой другой человек, может ходить на работу, вот, ну, представим себе, в чем, если я не хожу на работу, если я монах, в чем состоит мое основное монашеское делание, что я делаю. И вот здесь у нас такая смычка идет с тем, о чем мы говорили сегодня в самом начале передачи, с ветхозаветным представлением о Боге и нашем отношении с ним, как неком договоре, что ты должен выполнить какую-то часть своего договора, причем это касается как нравственной части, так и обрядовой, то есть ты должен исполнять заповеди, ты должен совершать соответствующие богослужения, ты должен читать, там, не знаю, утреннее и вечернее правило или иноческое правило или еще что-то. Вот если ты это все исполнишь, ты будешь настоящим добрым христианином, и Господь за это наделит тебя, исполнит твои прошения, наделит тебя дарами, всячески оградит тебя, устроит твою, не знаю, мирскую или церковную карьеру, и все в таком духе. То есть и этот путь ведет впрямую к обрядоверию, к выполнению неких шаблонных правил, к отцеживанию комара и поглощению верблюда. И Никодим Святогорец напоминает нам, что Царство Божие внутри нас есть, и все, что это значит, да, это что твоя душа должна пребывать с Богом, а как это? И здесь вот эта известная и переданная нам вообще монашеская традиция, конечно, Иисусовой молитвы и невидимой брани, борьбы с помыслами. То есть основное христианское делание в этом мире, кроме того, что мы, конечно, действительно должны исполнять и нравственную часть Евангелия, и в том числе и какую-то богослужебную, обрядовую часть, Но самое главное наше делание состоит в молитве и в борьбе с помыслами, борьбе с бесами внутри нас. Каждый раз, когда христианин, будущий христианин, дает крещальные обеты, когда он говорит, что он отрекается от сатаны и сочетается со Христом, я, например, напоминаю крестным или вновь крещаемым взрослым всегда очень важные слова апостола Павла, что наша брань, наша война, она не против плоти и крови, она против духов злобы поднебесной, и ведется она в сердце человека. Это крайне важно понимать, что постоянно, вот прямо сейчас мы с вами разговариваем, а внутри нас все равно дьявол всевает некие помыслы. Это я не к тому, что чтобы мы испугались. Я, кстати говоря, к сожалению, часто последние годы неоднократно уже сталкивался с ситуацией, что человек, прочитав, например, Никодима Святогорца или какие-то реплики с его книги, начинает внимательно следить за своими мыслями, впадает в уныние, в отчаяние, в какие-то страхования, когда он вдруг видит свой внутренний мир, наполненный абсолютно хаотическими, иногда неприемлемыми для христианина помыслами, когда мы, обычный человек этого даже не видит. Но стоит обратить на это внимание, мы можем ужаснуться и впасть в уныние и в отчаяние. И, конечно, здесь нельзя впадать ни в уныние, ни в отчаяние, а нужно внимательно читать того же Никодима Святогорца, возможно, воспользоваться помощью более опытного в этой невидимой брани наставника. Это может быть и обычный священник, который для начального, для новоначального человека вполне может подсказать, где здесь эта самая грань и как вообще эту невидимую брань надо вести.
Ну, удивительно, ведь сам Никодим жил в XVIII веке и 30 лет прожил на Афоне, переводил добротолюбие, то есть наследие святых отцов более ранних веков. И, в общем, это сугубо аскетическая монашеская литература. Но вот невидимая брань пришлась именно мирянам в XX веке.
Ну и монахам-то, само собой, понятное дело.
С монахами я тут ничего про монахов не знаю, поскольку я с ними общаюсь только вот в студии «Радио Вера» в основном или в храме. А вот для мирян оказалось очень полезной, как ни странно. Хотя тот же Игнатий Брянчанинов еще в XIX веке предупреждал, что не надо мирянам читать аскетическую литературу, не доведет
их до ничего аскетическая литература. В том-то все и дело, что это не в прямом смысле аскетическая литература, а это вообще понятно, что если мы берем, например, не знаю, и пытаемся обучиться Иисусовой молитве на основании там рассказов странника, вот, то это действительно может быть духовно опасно. Но большинство, подавляющее большинство мирян не погружается в это. Почему я говорю, что хотя бы ознакомиться? Но ознакомиться с этим, мне кажется, крайне важно, и понять, и хотя бы хоть чуть-чуть к этой теме приступить. Если ты этого не делаешь, то, подчеркиваю, любое, либо ты остаешься очень поверхностным христианином, и для тебя это что-то такое, вот, ходить в храм по воскресеньям и отмечать церковные праздники, возможно, слегка поститься, либо ты усиливаешься в фарисействе. Вот в чем опасность-то, что если ты имеешь ревность по Богу и не читал, и не знаешь невидимой брани, ты неизбежно усиливаешься в фарисействе, в обрядоверии, в цеплянии за мелочи, и это крайне опасная история, мне кажется. И откуда берутся все эти злые бабушки? Они не читали невидимой брани, они основание спасения полагают в платочках, в точном исполнении каких-то внешних вещей, в передавании свечки через нужное плечо и так далее. И весь прочий бред, который уже вообще даже и странно подумать, вообще какое отношение это имеет все к христианству.
Да, давайте теперь про мою любимую святую
поговорим. Теперь про Марину, да. Есть такие замечательные у нас жития, где святые вступают непосредственно в борьбу с бесами, принимающими телесный облик. Обычно, кстати говоря, такая борьба, она свойственна как раз монашествующим. Почему, например, и именно не просто даже монашествующим, а затворникам всевозможным, когда человек начинает вести долгий уединенный образ жизни, уходит куда-нибудь там в затвор, в молчальничество, в пустыню, то там часто бес может вступать с ним в прямой конфликт, та самая невидимая брань вылезает в том числе и в какой-то материальный план нашего бытия. И вот у Марины, она не монашествующая, конечно, но это прямо вот молотком по бесу, это, конечно, вот как бы сказал современный молодой человек, это круто.
Ну, просто у каждого из нас, несмотря на то, что мы далеко не святые, и тем более не времен гонения императора Диоклетиана, и не горим такой удивительной верой, как христиане того времени, и как Марина, ну, маленькая же девочка, вообще дочь жреца, христианка, в подростковом возрасте, чем 12 лет, дала обет девства, посвятила себя Богу. Вообще люди тогда жили какими-то очень странными жизнями, для нас совершенно непонятными. Мне кажется, что так жить можно только на последнем пределе. То есть, когда ты думаешь, что второе пришествие будет завтра.
Да, но, кстати говоря, в наше время тоже такие люди есть, и, если честно, я так как раз всегда и стараюсь как-то вернуть на грешную землю, и выглядит это... Всегда подобные вещи, когда действительно человек... Вы знаете, есть такое интересное правило. Это я по поводу себя сейчас, в частности, тоже. Вот когда, допустим, в алтарь приходит молодой юноша там, или мальчик какой-нибудь и просится помогать в алтаре, есть такое указание прямо для священника, что священник должен быть по отношению к нему более строг, чем добр. И вообще его надо, условно говоря, шпынять и из алтаря выгонять, и, а не вдохновлять, не куда-то там, не обещать ему золотые горы. Поэтому, да, такие молодые люди встречаются, ревностные, может быть, не прям вот в такой степени, которые в 12 лет дадут обет, но задача обычного священника, и меня как приходского священника, его, конечно, попытаться отрезвить, а вдруг это прелесть, а вдруг это какой-то юношеский восторг, навеянный неизвестно чем, чаще всего какой-нибудь гордыней, например, самомнением о себе. Вот. Если это от Бога, то он все это выдержит, пройдет и как-то вот укрепится. А если не от Бога, то дай Бог все это как бы отрясется и примет какие-то более спокойные формы отношения к Богу, чем желание сегодня и немедленно умереть за Христа. Ну, потому что вот это юношеское чувство или юношескую искренность и непосредственность, мы же знаем, что какие только нечистоплотные люди не используют, в том числе включая какие-нибудь современные группы смерти в интернете, когда человек что-то там начитается, для него это такая история, которая вот и заканчивает тем, что с крыши прыгает. Ни за какого, ни за Христа, потому что то, что обычно взрослый человек, на что он не способен, юноша, он не понимает, он не видит, у него вот этот эффект сужения горизонта до одной точки происходит мгновенно. Он из-за несчастной любви прыгает с крыши, например, не понимая, что через 10 лет он не вспомнит, как звали эту девушку, из-за которой сегодня он готов расстаться с жизнью. Опасный возраст.
Ну вот видите, у святых как-то это по-другому получалось.
Да. Да, и поэтому очень важно, чтобы вот в таких крайних вариантах мы не можем брать, мы не можем напрямую им подражать. Ну, например, еще другой пример. Мученица Домнина знаменитая, которую почитают старообрядцы, и которая каким-то образом именно со времен старообрядчества как-то отошла для православных в какой-то, на второй план. Она ведь покончила вместе со своими дочерьми жизнь самоубийством. И поэтому старообрядцы очень вдохновлялись этим примером на своих палах и жогах. Вот. Потому что если тебя там куда-то... Если тебе что-то грозит, а ей грозило там даже не отречение от Христа, а ей грозило там изнасилование. Вот может ли женщина при угрозе изнасилования покончить жизнь самоубийством сама и со своими дочерями? Да? Обычный ответ – конечно, нет. Конечно, нет. Но в случае с мученицей Домниной это было прямое указание от Бога, что, например, засвидетельствовала она Златоуст. Это было ее индивидуальное, ей лично данное указание от Бога, засвидетельственное впоследствии церкви. То же самое мученица Марина. Это ее путь. Или, например, еще одна знаменитая мученица, которая глаза себе вилкой выдрала для того, чтобы, соответственно, юноша, который пытался склонить ее к браку, по-моему, или к блудному сожительству, чтобы он ужаснулся, да, помните знаменитый вопрос, что тебе больше всего во мне нравится, твои прекрасные очи, ну вот тебе, пожалуйста, на вилке мой глаз, наслаждайся. Понятно, что это не повод для подражания прямого, хотя вдохновиться, наверное, просто наследование за Христом, это житие может помочь.
Ну и история с бесом, хотя она вполне легендарная.
Очень вдохновительная.
Она тоже очень, да, так духоподъёмна. Потом, на самом деле, мы вот говорили о содержании невидимой брани, но ведь понятно, что Если говорить о нас, то не пасеньки шапка. Очень многие вещи нам... Мы можем об этом читать, мы можем об этом размышлять, но мы не можем это пережить.
Мы должны читать Иисусову молитву. Мы должны отслеживать прелоги помыслов. Мы должны уметь с ними бороться. Это просто наша обязанность каждого сколько-нибудь движущегося к Богу христианина. Если мы этим не будем прямо заниматься, пускай на самых простых, на самых начальных стадиях. Пусть это будет не непрерывно Иисусова молитва. Пусть это будет Иисусова молитва как способ борьбы с нападением бесовским. Вот нападает, знаете, вот мы же все боремся, мы имеем кучу зависимостей. Кто-то борется с компьютерной зависимостью, кто-то с блудной, кто-то с чревоугодием, кто-то с алкоголизмом, кто-то у кого-то игромания. Вот. Как с этим бороться? Вот то, как этому обучал Никодим Святогорец. Читай Иисусову молитву, отвращайся от прелогов греха. Это важно. Это важно для каждого, это правда, то есть это надо понимать, что это не какая-то специфически монашеская литература. Да, не обязательно, может быть, это невозможно следовать во всей полноте тому, что описано в книге «Невидимая брань» Никодима Святогорца, но понимать стадию развития помысла, прилог, сочетание там и так далее, и что с этим делать, как читать Иисусову молитву, это крайне важно для любого христианина.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский, и мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Ну, на следующей неделе, 28 июля, у нас праздник память равноапостольного князя Владимира о святом крещении Василия. Ну, день крещения Руси.
Да.
Вот, конечно, повторять житие, наверное, не стоит, потому что практически все его знают, и историю, легендарную историю крещения тоже, наверное, знают. Может быть, имеет смысл вспомнить о том, что за реальный человек был святой Владимир Креститель. Человек-то очень неоднозначный. Для меня, кажется, самое такое интересное, что ли, в нем, это то, что, будучи очень взрослым и зрелым, уже с устоявшимися вредными привычками мужчиной, кроме того, облечённый властью, плюс еще воин со всеми психологическими особенностями этого типа мужчин. И он идет на то, что он полностью меняет свою жизнь. Вот это для меня не столько удивительно, что он как князь крестил свое государство, сколько то, что он сам изменился.
Ну вот, вы знаете, тут я готов поспорить с профессором Светозарским, который как раз и упоминает это как особое чудо, именно зрелость князя Владимира. По моему опыту и наблюдению, напомню, что в 988 году князю Владимиру было менее 30 лет.
Ну, по тем временам вполне уже.
То есть, по тем временам вполне, конечно, зрелый человек, но... Вот глядя на современных юношей, я как раз вижу, что интервал 25-30, ну или 20-30, это в отличие от упоминаемой нами до этого мученицы Марины, когда 12, вот это самый благоприятный момент в жизни для обращения ко Христу. С одной стороны, ты уже достаточно взрослый человек, возможно, у тебя уже, если мы говорим про современных людей, у тебя уже есть высшее образование, или ты где-то там успел потрудиться, у тебя есть собственный опыт, тебе есть от чего отрекаться, ты делаешь это вполне осмысленно. А с другой стороны, ты все-таки еще находишься... Знаете, вот есть интересное наблюдение современных специалистов. Многие, например, нейропсихологи не работают с людьми старше 27-28 лет. Потому что именно к этому возрасту считается, что мозг окончательно сформировался, и дальше что-то серьезное изменить на уровне нейропсихологии совершенно невозможно. Там есть, конечно, можно и работать с 60- и 80-летними, но вот возраст до 30 лет, вот условно говоря, это тот самый удивительный возраст, с одной стороны, почти полного формирования, а с другой стороны, еще возможной пластичности. Это видно, например, даже по бракам. Вот если люди женятся до 30 лет, они вполне легко и чем раньше, тем легче, друг под друга приспосабливаются, при этом не понимая, к сожалению, границ другого человека, сливаясь с ним в ту самую плоть едину, требуя от другого, чтобы он видел, чувствовал, воспринимал и понимал мир так же, как и я. А то, что мы видим за пределами 30-летнего возраста, это как раз когда люди четко понимают, чего уже они хотят, они, если и готовы меняться, то это достаточно внешнее изменение, то есть я изменяю свое поведение, например, пытаясь приспособиться под тебя, но суть свою изменить уже гораздо сложнее. Поэтому, мне кажется, князь Владимир попал в самое яблочко. Он был уже, с одной стороны, законченным человеком, а с другой стороны, в нем оставалось это пространство для внутренней переплавки, что он и сделал.
Мне кажется, что все немножечко сложнее, что ли, потому что, ведь посмотрите, он шел к этому. С одной стороны, на протяжении 100 лет так или иначе христианство просачивалось на территорию Киевской Руси. Были все-таки уже и какие-то храмы открыты, ну и потом со времен бабки святой равноапостольной княгини Ольги были какие-то центры христианские. Но искал-то он скорее политического решения. И эти все вот попытки заслать посольство то туда, то сюда, это, ну, действие политического деятеля.
Ну, это важно было, потому что для него, как для действительно выдающегося правителя, было очевидно, что Русь надо объединять. И напомню, что попытки принятия монотеистической религии, а действительно были переговоры и по поводу ислама, и по поводу католичества, ну, если по поводу католичества, насколько я знаю, задокументированных свидетельств нету, то как
ну,
бы посольство...
Ну, нельзя сказать, что католичество, потому что еще, собственно, да, раскола не было.
Да, разделения не было, да. Вот, извините, тут, конечно, с моей стороны явно...
Ну, западные.
Западные, вариант, да, то есть из Рима принять крещение. То как бы переговоры с исламскими центрами вполне известны и задокументированы. Так вот, этому уже предшествовала попытка языческого объединения. Тот же самый культ Перуна, который насаждал князь Владимир до принятия христианства, это как раз попытка возвести одного из... А что такое язычество? Да, это у каждого племени, чуть не в каждой деревне, там священное дерево, священные камни, свой бог, и как на этой почве объединить религиозно Русь? И попытка создания культа Перуна, кстати говоря, этот момент неплохо показан в довольно старом уже мультфильме, который так называется «Князь Владимир», там задумывались и дальнейшие серии, а вышла только одна по поводу его языческого прошлого, где он пытался именно на основании язычества объединить славянские племена. И это не удалось, эта попытка потерпела неудачу. Вот, и тогда ему стало очевидно, что да, надо искать именно монотеистическую религию. Но его искренность, его обращения, оно, по-моему, никем не подвергается.
Почему? Есть вариант, одна из версий говорит о том, что он все-таки вынужденно крестился, потому что ему это необходимое было условие для женитьбы на византийской принцессе. Дело не в том, почему и как. Дело в том, что если Господь захочет, Он из камней сделает сынов Авраамовых. Да. То есть это происходит, вот человек ходит вокруг да около, а потом раз, и все перевернулось. Вот.
Но все равно нельзя не учитывать и свободную волю человека, и Господь способен тебя полностью ткнуть вообще мордой в ту дверь, в которую тебе надо входить, но входить тебе придется самому. И все-таки это движение Владимира, его отказ от прежней жизни, а напомню, что отказываться пришлось очень от многого, ведь эти, как вы упоминали, языческие, воинские представления, это же, в общем, мягко выражаясь, детям до 21, даже не до 18, чего там вытворял князь Владимир. И я сейчас даже не про гарем с 1000 женами, это так, бирюльки, что называется, а та неслыханная жестокость, те соответствующие публичные действия, которые он там совершал.
Ну и плюс
не покажется.
Общественное мнение, ведь он зависел от дружины.
Да, и поэтому то, что он готов был на это пойти не просто как... Если бы на это пошел просто как политический деятель, и дружина бы не поверила, вот, и народ бы отнесся совсем по-иному. То есть, конечно, это был такой удивительный, яркий пример соединения политического действия и искренности веры, чего, например, нам православным современным людям так не хватает, глядя на крестящихся чиновников, благоговейно стоящих на празднике в храме, ставящих свечки, как-то вот с трудом верится, что для них это не просто политическое и государственное деяние, какой-то символ их принадлежности и поддержки, и насколько мы видим, народ чутко чувствует, когда тот или иной тот же политический деятель какого-нибудь местного масштаба, там, главы района или губернатор, вот, делает это искренне, насколько он сразу по-другому воспринимается и православными людьми, и просто не очень-то православными людьми.
Но мне кажется, что там есть в истории князь Владимира и крещения Руси очень такой яркий показатель, то, насколько легко обитатели вот этих языческих славянских племен пошли на отказ от своих богов и на принятие Христа. В общем-то, кроме Новгорода, еще там пара очагов сопротивления, пожалуй, судя по истории, не было каких-то возмущений против. То есть настолько это все было не похоже на обычную историю вот с крестовыми походами, с обращениями, с огнем и мечом, и все как-то вот совсем по-другому.
Ну, у меня нету на это дело каких-то объяснений, кроме исторического объяснения того, что все-таки христианство было на Руси не ново, и вы уже упоминали и княгиню Ольгу, и в дружине были христиане. Вспомним первых мучеников христианских, это были именно дружинники Федора сына Иоанн. Вот и тут мне кажется, все-таки так оказалось, что для наших с вами предков принятие Христа так легло на душу, легло на душу. Еще существовало, надо же помнить, да, что мы все-таки получили и богослужение на близком нам языке, в отличие от тех же западных стран. Да, ведь если западное христианство богослужение имело на латыни, у нас тоже были греки, и слово «куролесить» кириллейсон, оно до сих пор в русском языке сохранилось. Мало кто знает, что это значит, я имею в виду не церковных людей, что там они куролесят. Да, это же просто богослужение на непонятном языке. Нам все-таки досталось наследие Кирилла и Мефодия через болгарских священников, и это было гораздо ближе и понятней. Видимо, нашлись слова, нашлись чувства, нашелся религиозный опыт, который лег на сердце нашим предкам.
Ну, нам хорошо говорить о крещении Руси, очень живо воспоминание о втором крещении Руси.
Да.
Потому что это уже вот на нашей жизни, на нашей памяти.
И вчерашние атеисты многие очень легко принимали православие и христианство. Вот, сложно, конечно, надо понимать, что поздний извод советского атеизма с точки зрения нравственного посыла и заряда был близок к христианству. Моральный кодекс строителя коммунизма напрямую списан, и вот это «жила бы страна родная, а слава тебя найдет», жертвенность проповедуемая, она воспитывала вам в последних поколениях советских людей, и поэтому слово о Христе могло ложиться легко.
Как раз язычества было больше, чем достаточно, и 90-е годы тому подтверждение, потому что
вспомним,
откуда все взялось, все оттуда, абсолютно языческая почва.
Экстрасенсорика вся эта и прочее, да.
И неоязычество, как бы славянское, то есть весь набор удовольствий.
Ну, славянское неоязычество, особенно в последние годы, все больше и больше поднимает и захватывает людей, в том числе и православных. И я с прискорбием наблюдаю, как искренне верующие православные люди, многие принимают какие-то языческие для себя основания в жизни, обряды и формы своего жития. Поэтому здесь нам еще много надо потрудиться.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».